понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Тема дня.
5 апреля президент Владимир Путин подписал указ о создании Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД. В состав Национальной гвардии войдут также структуры вневедомственной охраны, специальные отряды быстрого реагирования, ОМОН и другие подразделения. Подчиняться новое формирование будет лично Владимиру Путину. А возглавил Нацгвардию один из самых близких президенту силовиков, генерал армии Виктор Зотов, который с 1999 года занимался охраной президента России, Виктор Золотов, простите, и с 2000 года президента Владимира Путина. Подробнее о Национальной гвардии и ее функциях в нашем сюжете.
Репортаж.
В России на базе внутренних войск Министерства внутренних дел создадут Федеральную службу войск Национальной гвардии. Об этом вчера вечером заявил президент страны Владимир Путин.
Создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, борьбой с организованной преступностью. В тесном контакте с Министерством внутренних дел продолжит исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОНа, СОБРа и так далее. Мы зафиксируем это не только в указе, но и в будущем федеральном законе.
Кроме того, Нацгвардия будет участвовать в территориальной обороне, охране гособъектов и специальных грузов, оказывать содействие пограничным органам ФСБ в охране российских границ. Функции гвардии будет входить в том числе поддержание общественного порядка на акциях протеста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что создание новой силовой структуры не означает кризиса доверия со стороны руководства страны к действующим правоохранительным ведомствам. Нацгвардия будет подчиняться напрямую Владимиру Путину как главнокомандующему. Новое ведомство возглавит первый замминистра внутренних дел, главнокомандующий внутренними войсками МВД России, а также бывший телохранитель Владимира Путина, генерал-полковник Виктор Золотов. Кроме того, Золотов по рангу будет приравнен к федеральному министру. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
С нами на связи российский политолог Екатерина Шульман. Здрасте, Екатерина Михайловна.
Добрый день.
Вот когда в Украине создавали Национальную гвардию, это произошло практически сразу же после победы революции достоинства 2013-2014 годов, происходило это, надо сказать, не от хорошей жизни. Потому что было совершенно очевидно, что специальные службы Украины, даже украинская армия, развалены систематическими усилиями нашего бывшего президента Виктора Януковича и его российских покровителей. Страну от российской агрессии было, попросту говоря, некому защищать, кроме добровольческих батальонов и только что созданной Национальной гвардии, который остается в системе Министерства внутренних дел Украины. Но мне кажется, что в России несколько другая ситуация. У президента Владимира Путина, очевидно, были другие причины для создания такого рода подразделения.
Собственно, вопрос в чем заключается. Каковы могли быть внутренние причины для такого решения?
Мы можем обсудить.
Не является ли это признаком развала вооруженных сил? Нет,
очевидно. Нет, конечно, я об этом и говорю, что здесь совершенно другая ситуация. Я вижу эту причину, если хотите, мое мнение, мы можем его обсудить, в усилении такой опричнины. Потому что я хочу вам напомнить, что ведь вот Золотов сейчас, да, который будет командовать Национальной гвардией, еще недавно другой опричник, Алексей Дюмин, который тоже был в охране президента, получил на кормление Тульскую область Российской Федерации. Можно сказать, что Владимир Путин просто утрачивает доверие к чиновникам, к профессионалам и расставляет на такие ключевые должности опричников. А это, кстати говоря, да, свидетельство неуверенности в вооруженных силах, но только в другом смысле.
Вы знаете, эта историческая аналогия мне уже была сегодня слышна несколько раз. Она чрезвычайно соблазнительна и столько же не точна. Никакая это не опричнина. Это можно назвать в некоторой степени административной перестройкой, некоторым таким переподчинением и переформированием имеющихся силовых ведомств. Если посмотреть закон о Национальной гвардии, который вот сегодня только вступил в Государственную Думу, и указ, подписанный президентом, то становится видно, что ничего нового принципиально не создается. Понимаете, опричнина, это, уж если брать эту историческую аналогию, это некоторое такое вот войско, набранное с нуля. Это новая, принципиально новая структура, да, находящаяся вне тогдашних там нравов и обычаев и того правового поля, которое тогда было. А это внутренние войска в нашем случае. СОБР и ОМОН, которые выводятся из системы МВД и обретают своего начальника, главнокомандующего этой самой Национальной гвардии, который, в свою очередь, подчиняется напрямую президенту и становится членом Совета Безопасности. То есть происходит демилитаризация МВД и создание вот этого действительно нового силового ведомства, но уже из имеющихся элементов.
Ну вот у нас еще на связи Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Вот, Игорь Ильич, госпожа Шульман, она считает, что нельзя сравнивать с опричниной, потому что не сравнивается с опричниной административное такое переустройство. Но можно ведь и опричнину в какой-то мере называть административным переустройством. Тут вопрос, мы должны понять причины, зачем президенту Путину необходимо демилитаризировать МВД, зачем ему необходимо создавать отдельное воинское формирование из... силовых структур Министерства внутренних дел, да еще и под командованием человека, который явно ему не передаст, даже в ситуации возможных каких-то там, я бы сказал, несогласий и кризисов в самом российском политическом руководстве.
Да, я думаю, что здесь ситуация такая открыто-закрытая, которая позволяет выстраивать огромное количество версий. Вот то, что сказал только что госпожа Шульман, что ничего нового нет, это тот же СОБР, тот же там спецназ и так далее. Если это все то, зачем же создавать еще одну такую же структуру? То есть, на мой взгляд, это не очень убедительный ответ. Есть официальный ответ. Кстати, вообще это совершенно неожиданное решение. Никто бы вчера не сказал, что сегодня будет создана Национальная гвардия. Никаких обсуждений, никаких дискуссий даже на первом официальном канале, даже в Думе не было. Это значит, что решение действительно очень важное, потому что все остальное, как правило, бывает демагогией. Вот. Официальное объяснение, которое предложено для усиления борьбы с терроризмом, оно абсолютно нелепо, потому что только что наши ВКС, военно-космические силы бомбили Сирию на том основании, что на дальних подступах мы уничтожаем экстремистов и террористов, и мы теперь спокойны. Вообще можно было ожидать, что теперь ФСБ будет распущено, оно же направлено против экстремистов, а ВКС вернулись домой, задача выполнена. А тут нам говорят, что не ФСБ распущено, а создается Национальная гвардия. Поэтому, то есть вот все эти объяснения, которые существуют, они крайне противоречивые. Подлинная причина не изложена. Общественное мнение встревожено. Вообще на это сообщение уже большое количество как бы дискуссий, обсуждений, и люди это заметили. Я думаю, конечно, я могу только предположить, я же не работаю в администрации. Я думаю, что, конечно, это усиление охраны, это углубление кризиса, это осложнение ситуации в стране. Вообще на протяжении последнего, пожалуй, полугода несколько раз мелькала такая информация в разных источниках, что будет создано что-то такое, спецохрана, что новая охрана. Вот, но мало ли что мелькает. Вот, видимо, это все-таки эта идея нашла свое воплощение в жизни, и поэтому создается единство партии народа становится все более глубоким, поэтому создается совершенно новый тип охраны, которого прежде не было.
Екатерина Михайловна, ну вот есть объяснение, которое я попытался вам предложить, есть объяснение Игоря Чубайса. Но мне кажется, что вам нужно самой себе тоже ответить на этот вопрос, да не только мне. А зачем он это делает? Зачем он эти вот все старые подразделения под новую крышу переводит, под Золотого? Это важно решить нам с вами.
Я могу сказать, что разговоры о создании Национальной гвардии идут столько, сколько продолжается нынешний президентский срок Владимира Путина. С начала 2012 года эти обсуждения, гласные, негласные, полупубличные, происходят. А каждый раз, когда об этом заходила речь, потом все-таки это решение не принималось, очевидно, из соображений для того, чтобы не создавать силового монстра, такую вот сверхструктуру вооруженную, которая хрупкий баланс наших силовых сдержек и противовесов нарушит. Значит, сейчас, видимо, есть соображения, которые перевешивают эти опасения. Хотя и сейчас мы видим попытки этот баланс как-никак сохранить. То есть из МВД забирают силовую часть, их за это как бы премируют, компенсируют, вливая туда ФСКН, службу по контролю за оборотом наркотиков, и ФМС. То есть вот этот вот, опять же, баланс, эти издержки и противовесы, это, в общем, такое вот кощеево яйцо нашей власти, она его бережет. Никакие силовики не должны перевешивать других силовиков. Действительно, эта создающаяся структура выглядит, с одной стороны, конкурентом ФСБ, поскольку предполагается, что она будет заниматься там экстремизмом и терроризмом, да? С другой стороны, очевидно, что функция внутренних войск – это подавление беспорядков внутри страны. Тут никак нельзя обойти этот их основной функционал. Этим они и будут заниматься. Собственно, в законе это тоже написано. Что касается Золотова, этот человек действительно много лет уже сидит заместителем министра внутренних дел в постоянных ожиданиях и в постоянно расходящихся информационных, значит, волнах по поводу того, что он станет министром. Это создавало в министерстве некоторую такую вот напряженную ситуацию. Вот сейчас его оттуда убрали, у него прекрасная новая, значит, высокая должность, он, наконец, напрямую подчинен президенту, а не министру внутренних дел. И, с другой стороны, министр вроде как спокойнее может себя ощущать на своем месте, поскольку очевидно, что в затылок ему пока никто не дышит. Ну, вот видите, так работает наша политическая система. Она состоит из разного рода силовиков, и задача верховной власти – поддерживать между ними вот это вот хрупкое равновесие.
Ну вот, Игорь Борисович, мне кажется, что Екатерина Шульман, она произнесла те слова, которые, в общем, должны были в нашей программе появиться рано или поздно, нарушение баланса. Это ведь очень важный момент, потому что всегда, когда российская власть в тех или иных исторических обстоятельствах приходила в кризис, это вам, как историку, лучше известно, чем мне, всегда нарушался вот этот вот самый баланс в разных видах. При ком угодно, при императорах, при Владимире Ильиче Ленине, при Сталине в 50-53 годах, при Брежневе в последний период его пребывания у власти, при Горбачеве в конце 80-х, начале 90-х, при Ельцине в конце концов. Да, вот всегда что-то новое происходило именно потому, что рушилась система сдержек и противовесов. И очень важно понять, действительно ли она сейчас, с появлением вот этой вот Национальной гвардии, она разрушилась. Или разрушается?
Ну, вы знаете, если говорить о русской истории, во-первых, я исхожу из принципа Солженицына о том, что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убит с убитым. И поэтому историческая Россия крайне эффективна, успешный государство. Советский Союз и нынешняя РФ, правопреемница СССР, это разные вещи.
Ну, я готов, поэтому, я готов начать с 17-го года, ради бога. Я вам просто тоже приведу с 17-го года море крушения баланса.
Да, вот это во-первых. Во-вторых, что касается нарушения баланса, понимаете, вот я скажу честно, конечно, я могу рассуждать на эту тему, но я считаю себя частью гражданского общества, я гражданский активист, и как устроены там кулуарные связи, отношения, я могу только гадать, только догадываться. То ли там нарушено равновесие, то ли там потеряно доверие, то ли просчитаны все варианты, все возможности, и, так сказать, президент пожизненный, поэтому ему нужно думать о том, как сохранить свою власть даже при самом худшем раскладе сил, при полном крахе экономики, который прогнозируется до конца следующего года. Вот. То есть, вот, ну, может быть, баланс сил, а может быть, просто усиление контроля, усиление своей безопасности, потому что Путин – это не Горбачев, который в критический момент сказал «хорошо, я ухожу». Это даже не Ельцин, который, осознав, что ничего у него не получилось, что абсолютно впустую он проработал, он вышел к телекамере и сказал: «Извините, я ухожу». Путин так поступать не будет. Он будет держаться до последнего. Значит, ему нужно, значит, нужно иметь определенный ресурс, а вот ситуация ухудшается. Вот отсюда можно сделать предположение.
Екатерина Михайловна, я вас хотел, знаете, что спросить? А вы следите за тем, что происходит у вас на родине? Ну, я имею в виду на малой вашей родине.
Да. Вы имеете в виду в Туле?
Да, имею в виду в Туле, потому что ведь интересно, изменилось ли что-то после смены Груздева на Дюмина? Это же важный вопрос, он может, может так или иначе подтвердить или опровергнуть какие-то мои там предположения.
Вы знаете, это интересный был сюжет, действительно. Я на Малой Родине, к сожалению, уже довольно много лет не живу, поэтому следить могу только опосредованно, но слежу, естественно, интересуюсь. Вот это было совершенно внезапное назначение, могу сразу сказать. Хотя было известно, что прежний губернатор хочет вернуться в Москву, но понятно, что он хотел вернуться в Москву на какую-то новую должность, а не так, как ему было предоставлено, типа того, что у вас ребенок недавно родился.
Что-то со связью у нас произошло. Игорь Борисович,
да,
да, видите, у нас на самом интересном месте о ребенке, да, Груздева исчезла Екатерина, да, Михайловна. Вот, но я думаю, она вернется. Ну, я что хотел сказать, ведь это же важный момент, это когда, понимаете, силовики появляются во главе российских регионов, да, и во главе чекисты, так сказать, просто чекисты, это как Коржаков, помните, Коржаков, Барсуков, да, вот этот период как-то напоминает, я уже не говорю там о более ранних.
Да, но дело квазиполитическая жизнь, которая существует, она у нас абсолютно непрозрачна, и если вы возьмете комментарии, то вы найдете вот завтра, не знаю, там в интернете, в газетах вы найдете очень много. То есть существует свобода мнений для какой-то части участников дискуссии, но нет свободы знаний. Но что на самом деле произошло, нам не объясняют. Если говорить о тульском губернаторе, вот у меня вылетела его фамилия, я немножко с ним общался. Вот. У меня впечатление такое, что просто крысы бегут с корабля. Все, кто могут, понимая, что произойдет в скором будущем, пытаются просто расстаться с этой властью. Ему удалось. Потом, кстати, еще один губернатор тоже как-то так тихо, странно сказал, что он очень устал, ему очень хочется вот немножко вот тут как бы заняться семьей и уехал, и ушел, да? Вот. А то, что на смену пришел силовик, а кто еще может прийти в этой ситуации? Тут власть фактически находится в руках ФСБ уже давно, понимаете? Вот у нас говорят «Единая Россия», правящая партия, и в то же время говорит, что она умерла до того, как появилась на свет. Она такой и задумана, потому что «Единая Россия» — это просто чистой воды прикрытие. На самом деле все определяют силовики, и они все решают. И существует такая легкая пленка в виде так называемой «Единой России». Вот. Поэтому все посты занимаются, контролируются, управляются и отслеживаются вот этой самой структурой.
Екатерина Михайловна, ну вы не закончили просто, почему это для вас был интересный сюжет? Поэтому
Сюжет был интересный, неожиданно появившейся фигурой действительно нового губернатора, который, в свою очередь, незадолго до этого, в декабре 2015 года, был назначен заместителем министра обороны без каких бы то ни было обязанностей. То есть, видимо, еще не успели мы их придумать, поскольку он там сидел и ждал себе новой должности. Но предполагалось, что эта новая должность будет должностью директора СВР, службы внешней разведки. Действующий директор СВР внезапно умер, соответственно, решать вопрос о преемнике надо было очень срочно. И по каким-то причинам, которых мы не знаем, этого Дюдина нельзя было вот так вот сразу назначить директором. Видимо, сама служба воспротивилась тому, чтобы им присылали настолько постороннего человека. И действительно, в результате покойного главу СВР сменил его заместитель. То есть им удалось как бы вот это вот начальственное кресло занять своими собственными кадрами, а не какими-то присланными. Ну и, видимо, Алексея Дюдина, человека близкого президенту, играющего с ним в хоккей, нужно было как-то вот срочно утешить какой-то другой должностью. Вот вспомнили, что у нас тульский губернатор вроде как просился, значит, в Москву, поближе к Москве. Ну вот поэтому давайте сейчас быстро посадим его туда с разговорами, что ты там немножко посиди, а потом обратно в Москву вернешься уже на повышение. Так можно реконструировать этот увлекательный сюжет. А после того, как власть у нас в Туле сменилась, произошло два события. Бывший губернатор Груздев потерял большую сумму денег в одном из банков, чью лицензию приостановил ЦБ. А в Тульской области случились цыганские бунты по вопросу, по поводу подключения к газу, да, там незаконное подключение к газу, их стали отключать. Вот, а он пришел туда, в Плеханово, в цыганский поселок. В общем, это очень сильно как-то показывалось, в том числе и по федеральным каналам, что довольно удивительно. В общем, не такого масштаба это было событие, никого там, слава богу, не убили, но пришел ОМОН, да, там какие-то были противостояния. А вот это вот было первое такое вот, я бы сказала, публичное событие в новой легислатуре, связанное с новой областной властью. Трудно сказать, выглядел ли он в этом, наоборот, очень хорошо, как победитель там цыган, которых никто не любит, или, наоборот, плохо, как человек, у которого только вот он пришел, сразу в области начались какие-то беспорядки, а при прежнем губернаторе этого не было. Ну вот, продолжаем наблюдать за тем, что там происходит. Это все довольно увлекательно.
Это мы, кстати, с Игорем Чубайсом и Екатериной Шульман обсуждали сейчас такой сюжет, смежный с Национальной гвардией, как назначение губернатором Тульской области бывшего охранника Владимира Путина Алексея Дюмина. Тоже такая тенденция. Я, кстати, хотел вас, Игорь Борисович, спросить именно вот о тенденции. Будет ли усиливаться вот эта вот роль силовиков вот сейчас? Или она уже усилена настолько, что вот, как вы говорите, вот есть пленка, единая, это, знаешь, как пленка при крупе, которую надо там отхаркнуть. Вот это вот «Единая Россия», это такая вот какая-то пленка при крупе, можно выплюнуть, и останется типичный там силовой авторитарный режим. Или это все будет вот так же и существовать?
Ну, вы знаете, вот на мой взгляд, ситуация такая, что усиление силовиков едва ли возможно. они все контролируют. Но происходят какие-то прорывы, какие-то разночтения, какие-то конфликты внутри силового поля. Потому что то, что ФСКН исчезло, и то, что ФМС, практически силовые структуры, они исчезли и пишут о том, что их руководители, скорее всего, не войдут в состав даже Министерства внутренних дел, но говорят о каких-то перетрясках, то есть это тоже происходит. То есть невозможно создать никакую эффективную структуру вот таким искусственным совершенно путем и способом. Вот. То есть они возникают недоверие, видимо, достаточно быстро, и самых близких людей они начинают вылетать. Так же, как вот этот клуб друзей Путина узкий, куда входили там, ну, там, Якунин и так далее. Вот он тоже сужается, и целый ряд людей, которых еще там позавчера открывали дверь ногами, сегодня их уже туда не впускают. То есть вот эта база поддержки, она все время сотрясается, она сужается, перетряхивается, так сказать. И вся она состоит, конечно, из силовиков в любом случае.
Слушайте, мы вот увидели, что клуб может быть сужен до одного виолончелиста, и Владимиру Путину хватит. Так что тут такое дело. Екатерина Михайловна, вот вы как считаете?
Относительно... На других функциях.
Да, относительно этого усиления влияния силовиков. Будет оно таким, как есть, или все-таки вы видите резервы для того, чтобы они еще что-то на себя переняли?
Вы знаете, я соглашусь с тем, что, в общем, дальше некуда. А потом, понимаете, в чем дело? Нашим властвующим классом в России является коллективная бюрократия. У нее есть силовая компонента, экономическая компонента, медийная компонента. Это все госслужащие. Они бывают гражданские, бывают правоохранительные, вооруженные, бывают медийные. Бывают сотрудники и руководители госбанков и госкорпораций. Все это бюрократия. Поэтому я бы не разделяла ее там на базис и надстройку, на пленку и какой-то там настоящий основной механизм. Вот она, собственно, и правит, и устанавливает правила между собой, достигает баланса между собой. Вот так это выглядит, так у нас выглядит политический процесс. Поэтому говорить об этом в терминах противостояния, как, знаете, раньше были такие термины, там, силовики и либералы, там, какие-то башни Кремля, типа, друг на друга навкакивают. Все это, в общем, такая механистическая классификация, которая не соответствует действительности. Поэтому пока этот механизм, в общем, работает. Пока эти части друг друга худо-бедно уравновешивают, те конфликты, которые между ними возникают, верховной властью как-то разрешаются. Другое дело, что разрешение этих конфликтов, оно делается все более и более затруднительным с ухудшением экономической ситуации. Конечно, эта система вся построена на покупке лояльности, вся построена на раздаче ренты. Если покупать становится не на что и раздавать, в общем, нечего, то функционирование этого механизма становится все более и более затруднительным.
Ну вот, собственно, в ходе этой дискуссии, на самом деле, которую мы провели с Екатериной Шульман и Игорем Чубайсом, поблагодарю их за участие в нашем сегодняшнем разговоре, мы пришли к такому довольно очевидному выводу, который можно было бы делать в советские времена. Удивительно, что мы его делаем сейчас, во времена постсоветские, когда появились книги о новом классе, о номенклатуре, о бюрократии. И говорили о том, что именно этот слой, совершенно новый слой, его называл новым классом Милован Джилла в своей знаменитой книге, Михаил Васленский определил его суть в книге «Номенклатура», это такие классические произведения советского периода. И вот сейчас мы опять, получается, говорим о новом классе, о номенклатуре. Ну и совершенно очевидно, что у этого нового класса должна быть какая-то своя защита, она не обязательно индивидуальная. И мы видим, что действительно, когда исчезает система кормления номенклатуры, это ведь то, что погубило и советский, так сказать, режим, то первые лица наверху государственной пирамиды, они стараются себя обезопасить появлением вот таких лично им подчиняющихся силовых структур, которые должны в случае чего навести порядок не только, так сказать, внизу, но и наверху. Я напомню, что это было с вами радио «Крым Реалии». Микрофоном был Виталий Портников. Слушайте нас завтра в Крыму 8.35 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Всего вам доброго, уважаемые слушатели. До новых встреч.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.